Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В нашей сегодняшней программе мы уже не в первый раз обратимся к теме чудес, совершенных Иисусом Христом, и конкретно к теме Его чудесных исцелений. Но посмотрим мы на это с особенной стороны. Мы рассмотрим не только саму возможность чудесного, не только саму веру в чудо, но и то, как посмотреть на чудесное исцеление, совершенное Иисусом, в общем контексте Его подвига по спасению человека и человечества. По сути, это разговор о смысле этих чудесных исцелений, смысле, превосходящем только лишь избавление человека от телесного недуга. Наш разговор об этом хочется начать с архивной записи одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
В прошлой беседе я говорил о чудесах и о том, что подлинная вера не нуждается в чудесах, чтобы быть верой, не видит в них необходимых доказательств своей подлинности. Христос, говорит Евангелие, не мог совершить чудес из-за неверия людей. Таким образом, говорил я, не вера от чуда, а чудо от веры. Но Христос творил чудеса, и множество мест в Евангелии подтверждает это. Он исцелял, врачевал, возвращал зрение и, наконец, воскрешал мертвых. Какой же смысл тогда имеют эти чудеса, и почему так много места уделено им в Евангелии? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего заметить, что сам Христос в этой своей власти и силе, над болезнью, над злом, над природой, не видел ничего исключительного или, как мы сказали бы теперь, сверхъестественного. Напротив, он видел в них нечто присущее человеку, как его неотъемлемый признак или дар. «Верующий в меня, — говорил он, — сделает больше того, что я делаю». Я думаю, что и вере, и, главное, пониманию веры, как верующими, так и неверующими, страшно повредило это упрощенное противопоставление естественного сверхъестественному. Только религия имеет дело именно со сверхъестественным, таинственным, необъяснимым. Так, повторяю, очень часто думают не только неверующие, но и сами верующие. Они все ищут и ждут чудес, и в них проявление сверхъестественного как доказательство своей веры. И даже часто теряют веру, потому что чудо не приходит, не совершается. Но потому-то и так важно напомнить, что по христианскому исконному учению Христос, совершая чудеса, не потому, что Он обладает сверхъестественной божественной силой, а потому, что Он — совершенный человек, до конца человек, полностью в совершенстве человек. Человек же создан не рабом, а господином и хозяином мира. Ему дано и заповедано обладать им. Это другое, совсем другое учение о человеке, ничего общего с христианством не имеющее. Больше того, христианство ненавидящее, это другое учение, провозгласило человека рабом материи, рабом ее законов, слепым исполнителем ее слепых предначертаний. Это другое учение говорит, что чудеса невозможны. И говорит это потому, что с самого начала не признает высоты, исключительности и единственности человека в мире. Но человек, даже и не зная об этой своей божественной власти над миром, все равно творит чудеса. Нужно ли это доказывать в наши дни, в эпоху совершенно неслыханных и справедливо называемых чудесными достижений? Но правда и то, что чудес, подобных тех, к что наполняют собой страницы Евангелия, человек не творит. Почему? Не потому ли, что он научился управлять только одной, и при этом, возможно, совсем не самой важной и не самой человеческой частью своих сил и возможностей? Да, чудесен ум человека, и чудеса, связанные с умом, из ума идущие, человек совершает все время. Он ходит по луне, он побеждает пространство, вес, материю, и все это не сверхъестественно и естественно, но и чудесно в самом прямом смысле этого слова. Но не в том ли трагедия человека, что только одну эту силу ума он признал за целое, что всякую другую силу отверг? Христос не делал технических открытий. Эту силу ума он не отвергал, не осуждал, не отрицал. Но все его служение было в том, чтобы напомнить человеку о другой силе, о другом призвании, не менее естественном, не менее человеческом, но отвергнутым человеком, забытым и попранным им. Какая же это сила? Все чудеса Христовы отвечают на это. Сила любви, сила духа, сила добра. Я уже сказал, Христос никогда не творил чудес, чтобы что-то доказать. Он их творил потому, что жалел, любил и до конца, без остатка входил в страдания, боль, радость, жизнь человека. Сколько раз сказано в Евангелии, что Христос сжалился над человеком, пожалел его и потому простил, исцелил, возродил этой своей любовью в жалости. Ни одно чудо Христа нельзя оторвать, отделить от этой любви, ибо только она и составляет их сущность и их внутреннюю силу. Это значит, что Христос открыл нам другую сторону человечности, ту, о которой человек забыл, которую попрал в себе. Он открыл нам одно и единственное настоящее чудо, чудо любви. И потому все свое учение он свел к одной заповеди, к заповеди любви. Но он не только открыл нам любовь, он тоже дал нам ее, как дар, если мы хотим ее. Но хотим ли мы ее? Не хотим ли мы, напротив, дав от религии чудо, но чудо не любви, а успеха, не жалости, не самоотдачи, а самоутверждения? А между тем, ничего другого Христос и христианство в сущности не предлагают и не дают. Кто хочет только знания, кто ищет только силы, кто хотел бы только проникнуть в сверхъестественное, тому в христианстве в последнем счете делать просто нечего. Они ошиблись адресом. Они хотят чего-то другого от религии, которая вся насквозь пронизана любовью и ею одной. Потому так часто бесплодна и борьба веры с неверием. Точно речь идет тут о каких-то отвлеченных истинах, о фактах, о которых можно говорить объективно, отвлеченно. Есть Бог или нету Бога? Есть ли сверхъестественное или же нет его? Возможны чудеса или же невозможны? Как предмет отвлеченного спора, ни один из этих вопросов не разрешим, и сам спор не нужен и бесплоден. Вот, когда пожалел вдруг всем своим нутром римский сотник несчастного и всеми брошенного человека, который и на кресте молился за своих мучителей, вот когда внезапно этой проснувшейся жалостью, проснувшейся любовью увидел его, то он воскликнул: «Воистину, это Сын Божий!» И вот это и было чудом. И с этого чуда началась новая жизнь. Ибо увидел он не нечто сверхъестественное и таинственное, а увидел он божественную любовь, распинаемую невинно слепой злобой, увидел всю красоту и весь безмерный ужас этого страдания, этой жертвы, этой самоотдачи, и поверил. И каждый раз, что входила в человека эта любовь, он творил чудеса, и в мире сиял незримый свет, и он наполнялся радостью. Человек начинал побеждать то, что казалось непобедимым. Возвышался над собственной ограниченностью, перерастал себя и, наконец, так часто готов был во имя любви отдать единственное, что у него есть, саму жизнь. Мы хотим чудес. Мы хотим явления сверхъестественного, таинственного, чудесного. Но то, что поистине чудесно в мире, это постоянная победа любви. Этого мы так часто не замечаем. А только об этом свидетельствуют, только это и являют чудеса Христовы.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим сегодня о чудесных исцелениях, совершенных Иисусом Христом, как об этом рассказывает Евангелие, и теперь обратимся к размышлениям над, собственно, евангельским текстом. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова, которая так и называется «Над строками Нового Завета».
Исцеление тещи Петра. Иисус взял за руку эту женщину, лежащую в горячке, и она встала и служила. В русском синодальном переводе Евангелия от Матфея «служила им», а в переводе епископа Кассиана, как и в греческом тексте, «ему». Причем в греческом варианте в значении «встала» употреблено то самое слово, которое используется в рассказе о воскресении самого Иисуса из мертвых. «Она воскресла и служила ему». Господь поднимает нас от болезней, преображает и воскрешает, чтобы мы служили Ему. Не им, которые сидят и пируют, а Ему, Христу. А служить Ему можно только приходя на помощь тем, кому плохо, как, скажем, в притче о милосердном самарянине. В Евангелиях от Марка и от Луки при исцелении тещи Петра говорится: «Она встала и служила им». Эти евангелисты видят как бы внешнюю сторону события. А Матфей, и это характерно для него, отмечает внутреннюю, мистическую сторону происходившего. Да, исцеленная теща Петра служит им, подает еду. Но Матфей разглядел за этим событием мистический урок для каждого из нас. На вопрос одного из учеников, где он живет, Иисус отвечает: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 20. Вероятно, это цитата из Псалтири. «Там у птицы возгнездятся, еродиево жилище, гнездо аиста, предводительствует ими. Горы высокие оленям, камень прибежище заяцам». Псалом 103, стихи 17 и 18. Эти «заяцы» из славянского перевода 103-го псалма и греческого перевода 70, то есть септуагенты, в еврейском оригинале были сурками или сусликами, которые живут в норах среди гор, а в том греческом переводе псалма, который использован в Евангелии от Матфея, они же стали лисицами. Даже у каждого животного есть свое место, а Иисусу негде голову преклонить. У него места нет, но оно будет найдено. Это место – крест. В 30 стихе 19 главы Евангелия от Иоанна, в рассказе о том, как умирает Иисус, используется именно это выражение: «И, преклонив голову, испустил дух». «Клина стин кефалин». И то же самое слово «клини» употреблено в Евангелии от Матфея. Итак, когда в ответ на слова ученика «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел», Иисус говорит: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Он, Христос, зовет каждого быть готовым идти за Ним вплоть до креста. Позже Фома Кемпийский скажет в подражании Христу, что есть много желающих идти за Иисусом вплоть до преломления хлеба, до Тайной Вечери, но мало тех, кто готов идти за ним до креста. В Евангелии Иисус потом 5 раз, глава 10, 16 у Матфея, глава 8 у Марка, главы 9 и 14 у Луки, будет звать нас идти за ним именно до креста. Причем в Евангелии от Луки это сформулировано наиболее ярко и определенно. «Если кто хочет идти за Мною, — говорит Иисус, — отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Глава 9, стих 23. Так в синодальном переводе. Но в греческом тексте есть еще одно слово, пропущенное здесь. «Ежедневно». Оно есть и в латинском переводе. Слово «ежедневно» было утеряно в средние века в византийских рукописях и поэтому не попало в русский перевод. Значит, к кресту мы призваны идти не раз в жизни, не по какому-то порыву, вдруг однажды нас охватившему, а ежедневно. Христианство — это не просто рывок к Богу, это ежедневный труд. Это вот ежедневность христианства — чрезвычайно важная его черта. «Каф эмеран» — «бери крест свой ежедневно». Попутно замечу, что слово «ежедневно» — это, кажется, единственное слово из оригинала, отсутствующее в русском тексте Евангелия. Вставки которых нет в византийском оригинале, в синодальном переводе можно найти, а вот пропуск текста — один на все Евангелие, именно в этом месте. Шестое чудо — исцеление гадаринских бесноватых. Двое бесноватых живут близ города Гадары, в гробах. Иисус изгоняет из них бесов с вопросом: «Как тебе имя?» И они говорят: «Легион, потому что нас много». Иисус отправляет этот легион в стадо свиней. Свиньи кидаются с обрыва в море и погибают. Люди из города приходят к Иисусу и просят уйти от пределов их. Об этом рассказывается у Матфея в главе 8, у Марка в главе 5 и у Луки в главе 8. Только у Марка и Луки один бесноватый, а у Матфея 2. Экзегеты былых времен пытались утверждать, что здесь описаны 2 разных, хотя и похожих чуда. Но мы, параллельно читая эти 3 рассказа, понимаем, что речь идет об одном и том же чуде. Почему же у Матфея 2 бесноватых, а у Луки и Марка 1? Аналогичный вопрос можно задать о 9-м чуде. Почему у Марка и Луки Иисус исцеляет 1 слепого? Марк даже имя его сообщает – Вартимей, то есть сын Тимеев, глава 10, стих 46. А у Матфея исцеляются 2 иерихонских слепца, причем об этом рассказано 2-же, глава 9, стихи с 27 по 31, и глава 20, стихи с 29 по 34. На эти вопросы нелегко ответить. Евангелие – это не отчет о жизни и деятельности Господа, непростая книга для чтения, а книга, которая втягивает нас внутрь себя. И если мы христиане, то живем уже не вне, а внутри Евангелия. Когда-то блаженный Августин сравнил Евангелие со зданием с низким входом. Задача христианина — войти внутрь этого здания. Один бесноватый — это тот, которого Иисус исцелил на берегу Галилейского моря, а другой — это каждый из нас, кто, оказываясь внутри Евангелия, тоже получает исцеление, тоже избавляется от своих недугов. В самом деле, даже свиньи, эти грязные животные, которые пожирают отбросы и валяются в грязи, не выдержали того, с чем живем мы — злобы. Правда, нас трясет от нее, мы кидаемся и бьемся о камни, но продолжаем так жить. Вот урок, извлекаемый из этого текста. Исцеленный бесноватый просит Иисуса оставить его при себе, он хочет теперь всегда быть с ним. А Христос ему говорит: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь». Евангелие от Марка, глава 5, стихи 18 и 19. Иисус не оставляет исцеленного при себе, а посылает проповедовать в Гадару, город, где жил этот человек. Для того, чтобы понять, почему именно туда, надо знать, что такое Гадара. О Гадаре мы знаем не только из Евангелия, но и из других источников прошлого. Примерно в эти времена здесь, скажем, жил поэт по имени Мелиагр, автор эротических, если не сказать откровеннее, стихов, хорошо известный тем, кто занимается античной литературой. Это город со смешанным населением. Здесь жили евреи, сирийцы, греки и, наверное, выходцы из других племен. Они любили хорошо поесть, попить, повеселиться, предавались разгулу. Гадара — это как бы маленькая Александрия. А Александрия очень походит на сегодняшнюю Москву. Университеты, музеи, библиотеки, много роскошной еды, деликатесов. Казалось бы, люди живут интеллектуальной жизнью, но при этом их жизнь пуста, ими все время владеет тоска. Они ни во что не верят, потому что достаточно познали мир. Возможен ли в них прорыв к Богу? В этот трудный город, маленькую Александрию Северной Палестины, Гадару, где люди избалованы и предаются приятному ничего не деланию, очень напоминая наших современников, Иисус и посылает исцеленного проповедовать. Мы знаем, среди своих проповедовать труднее всего. К тому же жители Гадары просят Христа уйти из их пределов. Нужно понять, почему люди говорят Иисусу «уйди». Очевидно, им не только свиней жалко, но и своего покоя. Они поняли, этот человек покоя им не принесет. Он перевернет их жизнь, вырвет из привычного уюта. Разве не то же происходит с нами сегодня? Входя в нашу жизнь, Христос отрывает нас от наших маленьких пристрастий, от нашего уюта, от того, что просто и мило, и зовет в совершенно иной мир, из мира мечты в мир реальности. Вот почему гадарцы говорят Иисусу: «Уйди из нашей жизни, без тебя нам спокойнее, без тебя мы чувствуем себя как-то увереннее». Девятое чудо – исцеление одного слепого у Марка и Луки и двух слепых у Матфея. Марк и Лука показывают нам эту историю как бы со стороны. Вот картинка. Приходит Иисус, к нему подбегает слепой и получает исцеление. У Матфея, повторю, получает исцеление и второй слепой. И тем вторым может оказаться любой из нас. Потом это чудо повторяется в Евангелии еще раз. Тут очень важно понять, евангельские чудеса не закончены, они повторяются и сегодня. Господь продолжает совершать их. Он продолжает исцелять бесноватых, слепых, возвращать нам также и духовное здоровье, духовное зрение. Слепые бросаются к Иисусу со словами: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов». «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня», восклицает слепой у Марка. Вот откуда взята нами так называемая Иисусова молитва.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».